Я сегодня хочу продолжить наш разговор о взаимодействии вместе, да, взаимодействии или имеется в виду сочетание Торы трепет перед Всевышним. Это тема Нафи Шахай, которой мы сейчас занимаемся. И так как сегодня Ханука, конечно, хочу коснуться, как эти вещи связаны с Ханукой. Приводит при слове книги Яда Ктана, тут вроде бы противоречивые места в Талмуде, о связи между Торой и трепетом перед Всевышним. В одном месте говорится, что тот, человек, у которого есть Тора, у него нет трепета перед небесами, он похож на управляющего, которому дали ключи от внутренних покоев, от внешних у него ключей нет. Поэтому, как он зайдет? То есть тут Тора сравнивается с внутренними вещами, а трепет связан с внешними. Это вещь очень странная. Странно, почему-то как-то во всех мировых науках как-то люди занимались всеми науками, будучи погрязшими в грязь грешниками. Известная история про одного из греческих философов, когда поймали его на скотоложстве, что-то подобном, и как спросили его, как это не подобает его философскому уровню. Он сказал, что если я занимаюсь геометрией, не должен стать треугольником. Известная вещь. И вот в Торе, попросту говоря, это невозможно. То есть тут говорится вообще такое странное сочетание. С одной стороны, у человека есть Тора, а с другой стороны, Тора это называется внутренний вход, но войти у него не может. Просто куда нужно входить? Куда должен входить? Тора у него уже есть. И я решил немножко объяснить. Известно начало, в начале Хумыша, Раши объясняет слово «берешит» в начале. Даже «берешит», «бишвиль решит» для того, что называется «решит». И он говорит Раши, что «решит» имеется в виду две вещи. Одна вещь – это Тора называется «решит», «решит твуато», «решит дарко». И это также народ Израиля называется «решит», «решит твуато». И мир создан для Торы и для Израиля. Не было всегда очевидно, что имеется в виду, нет понятия Торы в этом мире, если нет Израиля, который Тору принял. И нет Израиля, нет такого понятия вообще, Израиль, если нет народа, который принял Тору. Эти вещи едины. Я недавно нашел эти вещи, написанные в книге нашего великого учителя, главы поколения Арона Эпштейна. Он объясняет очень просто, говорит, что как можно из одного слова выучить две разные вещи. Или то, или другое. И говорит, что это объясняется очень просто, что сам эта вещь едина. Вещь едина. И замысел Творца в этом мире, чтобы в этом мире был Исраэль, который был, действительно был, был народ, принявший Тору, изучающий, соблюдающий ее. Идемте дальше. На то же самое место в Хумаше приводится Мидраш. Что такое Брешит? Мидраш Брешит. Это объясняет то же слово Брешит, но не для того, что называется Решит, а буквально тем, что называется Решит. Это и то, и другое прекрасно совмещаются на святом языке в понятии Берешит. Тем, что называется Решит. И говорится следующая вещь, что сказал Мидраш, что Всевышний смотрел в Тору и по ней творил мир. Что это означает? Я всегда это место очень вызывало у меня некоторое удивление и недоумение. Тора – это не вещь самостоятельная, это тоже творение Творца. Это не вещь сама по себе. И даже она изначально, эта Тора, которую получили, она задумана Творцом. Так зачем говорить, что Всевышний смотрел в Тору, сотворил мир? Всевышний сотворил мир по самому, сказать, по разумению, по самому замыслу и так далее. Зачем говорить об этом промежуточном этапе? Какой он имеет смысл? Но именно этот самый этап, на него намекает первое слово Тора «Берешит» тем, чем называется «Решит». И наши мудрецы объяснили это так. То, что это объяснение не объясняет мой вопрос, я просто объясню, что сказали. Сказали, что как допустим, архитектора, инженера, у него есть свои чертежи и планы, как строить дом, так и Всевышний был чертеж и план, по которому он строил этот мир. Понятно, что Всевышний был свой замысел. Но вообще говорит, что это говорится конкретно о Торе. Всевышний все делает замыслом, продумано и так далее, а не как получится, так и будет. Тут есть очень глубокая вещь, что реально весь мир, он создан по Торе, что весь замысел этого мира, чтобы в этом мире эта Тора осуществилась. И поэтому, допустим, мудрость этого мира, то есть, короче говоря, все его творения, все его создания, все его законы, есть один единственный смысл, что в этом мире исполнилась Тора. Поэтому Всевышний смотрел Тору, и по Торе, которая является замыслом всего мира, она этому предшествовала, он сотворил мир. Об этом еще говорит Рамхал в Даат Вонот, что сказано, что все, что Всевышний сделал ради своего почета, «Коль маш бракадош броху лобара ликвойда». То есть, если мы вдумаемся, зачем в этом мире есть каждая тварь, у нас единственный замысел этой твари. Нет ничего, что из этого правила выходило. Создано все, что было необходимо Всевышнему, для того, чтобы раскрылся его кавод. И то, что для этого необходимо было создано, а то, что этого не необходимо, этого не было создано. Не было создано. То есть, короче говоря, наш мир – это не что-то, само по себе и Тора само по себе. То это не просто какое-то указание нам, как в этом мире жить, красиво, достойно и так далее. Весь мир – это то место, он создан, так чтобы в этом мире должна Тора раскрыться. Что такое Тора? Что такое Тора? Это раскрытие воли Творца. В деталях, касающийся каждой детали жизни, нашей жизни в этом мире. И реально, если мы говорим о замысле Торы, то мы сейчас упомянули, что Тора и Исроэль – это то, что действительно ради них вместе создан этот мир, когда наш народ эту Тору исполняет. Что может нам помочь эту Тору исполнить? Мы же знаем по себе, у нас много есть яцерара, дурного начала. То, что нас побуждает исполнить Тору, исполнить Тору, это боязнь, это страх. Это страх. Знаете, никакими, просто маленький пример. Вещь известна, описана неоднократно, что человек в случае очень большого страха, он делал вещи, которые в обычной ситуации он просто не способен делать вообще. Перепрыгнуть через высокий забор и тому подобное. Если бы сказали бы, там на этом заборе есть 10 миллионов, подпрыгни и возьми, он точно бы не смог бы это сделать. Но когда он был спастись, то страх в нем пробудил какие-то такие силы, которые он да перепрыгнул. О, короче говоря, пишет эта книга Яда Ктану, что в этом мире мы погружены в жизнь в рамках материальности и телесности. И эта жизнь в рамках материальной телесности, она неуправляема в совершенстве без того, что называется трепет и страх перед Творцом. То есть всякими красивыми словами, обещанием вознаграждения и все прочее, это наше животное начало, оно от этого не пробуждается. Оно от этого не... Не пробуждается, надо как раз его не пробуждать, а наоборот. Оно, это не причина, чтобы подчинилось силам нашей души. Когда есть страх, когда есть трепет перед Творцом, то тут нашей души есть сила подавить наши плотские страсти, плотские желания и вести тело за собой. И это понятно, что реально, если у нас нет Ират Шамай, не дай Бог, нам всегда не хватает, между прочим. То, что не то, что у нас уже есть совершенство, нет предела прекрасному, а тем более, если мы еще далеки от прекрасного. И у нас есть, появляются внешние ключи от внешних входов, то у нас есть возможность войти, воспользоваться Торой и войти более близко. Что здесь имеется в виду? Вот есть заповедь Торы. Ботидбак, прилепить к Всевышнему. Сказано, более того, как мы это каждый раз, когда вносим Тору из ковчега в перечтении Торы, «Ватем арваким ашем рукихем хаим кухаим кулхем айом», а вы, те, кто прилепился к Всевышнему, вы живы сегодня. Это говорят именно когда мы вносим Тору. Почему? Потому что именно когда мы прилепляемся к Торе, то мы приправимся к Всевышнему, как сказано в книге Зоар, «Кудши бригу, райса и сархаду, Всевышний, Тора и Исраэль едины». И вот тут-то вот есть принципиальная загвоздка, что если у нас нет Ират Шамай, то мы не можем к Торе прилепиться. Даже если мы набрались каких-то знаний, но это не то, что стало частью нас самих. Почему? Потому что эти знания, они нас не обязывают, мы по ним не живем. И если мы по ним не живем, это не часть нас самих. А если мы, это не часть нас самих, то мы их тоже не прилепились, а тем более мы не можем прилепиться к Всевышнему. Да, хочу просто объяснить эти слова, что если у человека есть вроде бы он набрался какого-то аппарата понимания Торы, но у него нет страха, то реально он этим аппаратом, который он обрел, он уже научился читать Гемара, Раши, Тосафот, научился немножко обсуждать кто-то Хошин, другие такие книги с большим острым умом, но реально он остается снаружи. Если нет Ират Шамай. Еще одна вещь. И тут я хочу коснуться вот очень принципиальной вещи. Мы же упомянули о том сегодня, что Всевышний смотрел в мир, в Тору и творил мир. То есть Тора – это мудрость Творца, сказано в Сефер Недарим, что Тора предшествовала этому миру. Она является высшим источником этого мира. Вопрос, если мы действительно занимаемся Торой, то если мы к ней прилепляемся, то это то, что реально выводит нас из границ этого мира и прилепляет нас к высшему миру. И это прилепление к более высокому миру, оно означает очень много. Во-первых, это означает, что мы так и прилепляемся к Торе, то мы доставимся разуму Торы, разуму Всевышнего. Если мы к Торе не прилепляемся, есть какой-то набор знаний, но мы к источнику, который мудрости Всевышнего не прилепляемся. Это тоже то, что называется, вроде бы у нас есть внутренние ключи внутренних входов, мы не можем в них войти. Мы не можем обрести, прилепиться внутренней мудрости Торы, так у нас для этого необходимо прилепиться к Торе. Как прилепиться к Торе? Ее исполняют. Это одна сторона. Другая сторона, если мы прилепляемся к Торе, так как Тора, она выше этого мира, источник этого мира, напишет Ор ха-Хаим ха-Кадош, Парашат Бешалах, напишет великий каббалист последних веков, автор книги Лешев Шоу Ахлома, дедушка Рабби Йошива, что с обретением Торы, что величайшие мудрецы и праведники имели силы сделать вещи, которые были намного выше законов природы. И почему? Потому что реально они прилепили себя в мир, который выше законов природы. Это мир Торы. Но требуется не просто что-то учить Тору. Требуется жить в совершенстве по Торе. И вот начало этого, это источник этого, это Ират Шамай. Ират Шамай. То есть боязнь Творца, страх перед ним, трепет перед ним, это причина, что человек заставляет себя, заставляет свою животную душу, свое тело жить по воле Творца. Когда он живет по воле Творца, то он прилепляется к Торе не только своим разумом, не только своим головой и сердцем, но и своим телом, так как тело его становится носителем Торы, которую он исполняет. Это буквально, я сейчас объясняю вам эти слова. «Ватем альвеки башем лукахем хаим кулахем айом, прилепили к Творцу, живы сегодня, человек прилепляется и душой, и телом к Торе, то он, то называется Эцхаем, древо жизни. Он прилепился к жизни. Идемте дальше. Я хочу сейчас объяснить поэтому еще одну очень известную тему. Сказано, что наши отцы, когда получили Тору на горе Синай, они раньше провозгласили на асе, исполни, а потом провозгласили нишма. Мы услышим и будем воспринимать. Об этом сказано очень много. Я уже тоже об этом не раз говорил. Сейчас я хочу что-то добавить это в заслугу наших слушателей, в заслугу Хануки. Что мы сейчас сказали реально? Что когда человек действительно, он принимает на себя исполнение Торы, он живет по воле Творца, и то перед ним раскрываются силы трепета перед Творцом внешние, входы и внутренние входы. Что он проявляется, когда вышел разум от Творца. Если мы так понимаем, то нам будет понятно, почему надо. Именно, чтобы на асе предшествовало нишма. Если мы без на асе, без исполним, мы не имеем отношения по-настоящему к нишма. Нишма, значит, Тора стала частью нас самих, что мы прилепились к Творцу. Если у нас мы в Торе не живем, то мы не можем прилепиться ни к Торе, ни к Творцу. Так откуда нам удостоится понимание глубин Тор, глубин божественного разума? Я хочу немножко объяснить. Есть в Масехет Баабатра такие замечательные слова, что «Хахам адиф менави». Мудрец, он предпочтительнее, чем пророк. Что это означает? Тут имеется в виду, попросту означает это так, что мудрецы, то и пророки были также величайшими мудрецами. Но есть уровень постижения мудрости Торы, уровень мудрости постижения пророков. Вот уровень постижения, чтобы постичь мудрец через постижение Торы, он выше того, чтобы постичь пророк. То, что пророк, так сказать, до этого не доходит, то постигает мудрец своей мудростью. Идемте дальше. В отношении пророчества говорит Рахайма Кадуш, что пойдет уровень пророчества. Насколько человека, его тело, его бренное тело, оно мешает его, чтобы его разум прилепился к пророческому постижению. Насколько человек более, тело его более очищено от плотского, земного, тем меньше оно мешает. Есть уровень такой, что вообще он не может пророком. Есть уровень, да, может пророком. Но есть разные уровни. В этом было величие Моше Рабейну, что его тело было настолько подчинено душе, что оно не мешало его пророческому постижению. А другие пророки, они, их исправление, их тело было на более низком уровне. Нам он тоже совершенно непостижим для нас. Но это было несравнимо с Моше Рабейну. Поэтому они пророки достоились, но только не наяву, а только во сне. Как наяву, чувство тела, постижение тела, они мешали пророчеству. Поэтому необходимо было, чтобы тело усыпить. Когда тело пошло спать, тогда они могли бы, оно не мешало, оно меньше мешало пророческому постижению. Но тут еще следующую вещь, что то же самое касается и постижения Торы. Мы сказали, что постижение Торы, оно, постижение мудреца, оно потенциально более, может быть гораздо более высоким, чем постижение пророка. Но тут требуется, чтобы вот наша жизнь нас не разделяла между Торой и Творцом. Вот самое, так сказать, простое разделение, когда человек живет не по Торе. Не по Торе. Это просто такая, ну, стена. Стена. Это люди, которые живут снаружи, вне Торы, не понимают. Они понимают того, что они хотят что-то понять в Торе, не понимая, что для этого надо убрать преграды для постижения. Почему это так? Потому что Тора – это не светская наука. Тора – это постижение божественного разума. Человек ему не прилепляет. Даже если у нас было какие-то понятия логики, что какую-то систему логики Талмуда, но постичь это по-настоящему не сможет. Но надо удостоиться прилепиться к божественному разуму. А если его жизнь этому противоречит, это невозможно. И в частности, самая грубая форма этого, это когда мы живем не по Торе, и дай Бог нам всем исправиться, и быть лучшим, так как всегда, даже небольшие отходы, где человек оступается, это да, причина, чтобы он что это разделение между ними Торы. Поэтому, если мы хотим достоиться Торы, надо много работать над собой, чтобы обрести действительно богобоязненность, и чтобы мы жили по Торе, а не просто не занимались. Но, конечно, в Торе есть великое достоинство, когда человек занимается Торой, она приводит его к исполнению, она приводит его к богобоязненности, поэтому Торе надо заниматься. Не то, что надо ждать, пока мы полностью справимся. Если будем ждать, мы никогда не справимся. Если будем ждать. Но реально удостоиться глубокого постижения Торы, от нас требуется богобоязненность, и, которая бы нас защитила от греха. И это буквально, это слова Тилим, это все знают. Решит хохма ират Ашем, сехел топ лехол осеем, тирасо мелет лад. Это глава 112 в Тилим. Там говорится, что решит хохма, начало мудрости, это ират Ашем, это трепет перед Творцом. Дальше еще слово. Сехел топ лехол осеем. Что значит «сехел топ лехол осеем»? Это хороший разум, хороший... Что такое «сехел»? И тут скажу просто одну очень важную вещь. «Сехел» на святом языке не означает интеллект, разум. Это очень большая ошибка переводчика, я тоже там ошибался. Но то, что называется сегодня «сехел», разум, интеллект – это, может быть, только некоторая подготовка, чтобы некоторый аппарат, который человеку позволяет обрести, все это достоин сехель. Сехель – это то, что связывает человека в этом бренном мире с миром Торы, который выше него. Это сехель. То есть 2×4 – это не сехель. Я знаю, математический анализ Фихтенгольц – это не сехель. Это некоторый аппарат логики, науки, все правильно, это не сахар. Это не то, что прилепляет наш разум к божественному разуму. Вот то, что в нас есть, то, что прикрепляет нас к нашему божественному разуму, это и есть понятие сахар. И об этом говорится в Тилем очень четко. Решит хохма, начало мудрости и рад Ашем, трепет перед Творцом, сехен топ лехола сехен, это то, что человек дает сехен топ, добрый, хороший разум, разум, который прилепляет его к Творцу. Опять же, подчеркиваю, что когда мы говорим, это очень важная идея, которую я сегодня ради вас удостоился от Всевышнего, это что без наасе, без приятия себя наасе, мы не можем по-настоящему удостоиться нишма, потому что нишма построена на том самом сехре, на том постижении божественного разума, которое невозможно без исполнения. Есть пиркей авот, понятие. Об этом говорил Раби Йоханан бен Закай, своем ученике, Раби Элиэзер бен Орох. Он называл его Маяна Мизгабр. Маяна Мизгабр. Что такое Маяна Мизгабр? Я всегда прошу простой пример. Это источник Волги. Ну, вот здесь какое-то место, там какая-то дырка в земле, которая вытекает Волга. Волга. Не именно Волга, еще много еще таких есть источников. Понимаете, Маян, это всегда означает, что место, куда воду не наливают, ни дождями, ни каким-то способом, но это место, куда вода истекает. Пример этого, что замечательный пример этому, это Бер Мирьям, буквально колодец Мирьям, который был в пустыне. Этот пример, например, это Маян. Вот. Есть, знаете, Я не буду говорить, что только тот, кто относится к категории Маяна Медгабер, буквально растущим и прорывающийся источник, это Маяна Медгабер. Но на этом примере вещи более ясны. Откуда человек может, что такое Маяна Медгабер? Это когда человек из своей близости к Творцу, Он прикрепляет себя к источнику Торы, и поэтому он может из себя извлекать вещи, которые никогда ни от кого не слышал. То есть это не прочество, но это то, что удостаивается, влюбившись в Творца. Пример этого, может быть, самый ясный пример. То, что сказали наши мудрецы об Аврааме Авину, что стали его, так сказать, его почки стали как две книги Торы, из которых он постиг Тору, уверяя его, что там внутри него не было создано свиток Торы вместе с щитцом, который внутри его читал и засчитывал. Понятно, не это имеется в виду. Понятно, что внутри Авраама Авину прилепился к Торе, по той связи, внутренней связи с Творцом, которая у него была, он прилепился к Торе, и все это Тора в нем раскрылась. Это вот пример Маяна Медгабер, самым, так сказать, ясным. Но реально даже у нас были величайшие мудрецы, которых не называли Маяна Медгабер. И к ним тоже относится то, что мы сегодня говорим. Там в той же Мишне вот приводится Раби Элиэзер, называется Бор Суд Ашер Ло Маабед Типа. Буквально хорошо, так сказать, произолированный яма, которая набирает воду, то не теряет ни капли. Так что у него Тора не было таким приплением к высшему разуму, что она была. Но это немножко работало, немножко иначе. Хочу это объяснить. Всегда есть некоторое знание, некоторое постижение, которое буквально человек получает своих учителей, получает от книг. А есть то внутреннее постижение, когда человек удостаивается, внимая и вдумываясь, и удостаивая помощь свыше, постичь Слово Торы. Даже когда человек, он из себя не извлекает, из него не вытекают хидуши и Тора, но новое понимание Тора. Даже если воспринимать Тору только от своих учителей. Но есть понятие постижения, которое человек ставит в том, что он учится. Я слышал своих учителей, что в чем была разница между решенным наших отцов тысячи лет назад и нами, в частности, в уровне постижения. Может быть, то, что касается харифут и перпур, то есть изощренного анализа и спора, у нас это есть, у нас это есть. Но есть, понятие еще постижение. Постичь не просто внешнюю сторону Торы, а также постичь внутренний свет. Это требует Торы прилепиться получше. Так вот, даже человек, который характеризуется не как Маяна Медгабер, не как источник, а как Борсуда Шелома Бетипа. Вроде бы в нем есть то, что он получил. Но его постижение того, что он получил, это зависит от, это та богоданная мудрость Торы, которая надо удостоиться. И немножко вдумайся в эти вещи. Мы сейчас все-таки находимся в Хануку. Вот. Именно эта категория того, что в Торе мы приобщаемся к мудрости, которая выше этого мира. Это то, что разделяет мудрость Торы и познание греков. Познание греков, оно оторвано от высшего источника. Оно оторвано. А истинное познание Торы я всегда привожу это место из Рабейна Йоина на Мишлей. В начале Мишлей есть такая вторая половина посука. Лавинам Рейбину постичь слова мудрости, слова понимания. Написано Рабейна изумительные слова. Постичь намерение того, кто я говорил. То есть, если надо на Тору, надо постичь, что тут Всевышний имел в виду. Это постижение она требует, чтобы человек жил в Торе, чтобы Тора стала частью его самого. Когда он прилепляется к Торе, есть шанс, что он поймет на каком-то своем уровне то, что имел в виду Всевышний. Понимаете, называют Яван, познанием греков называется Хошах, тьмой. Почему это тьма? Лучше, когда человеческое познание замыкается на том, что он может сам постичь, оно, человек не прилепляется к высшей мудрости, а то, что он может сам постичь в этом мире, то реально его постижение превращается в заслон, в стену, отделяющую его от божественной мудрости. А для человека это тьма. Для тьма – это смерть. И Это действительно сила, это сила мудрости Торы, когда человек действительно направлен на исполнение воли Творца, направлен буквально спустить в этот мир волю Творца, раскрыть ее тем, что сам поэтому живет, эта причина уже стоит и постижение ее. Меда кенегед меда, мера за меру, человек хочет в этот мир спустить волю Творца, живя по ней, он удостаивается не просто своими действиями, а также своим разумом, своим сердцем, прилепиться к постижению высшего разума Торы Творца. Если немножко вдумаемся в эти вещи, то вообще наше изгнание, в частности, Яван и Эдом, в особенности два последних, это Греция и Рим. Греция и Рим, они обе сопровождаются одной вещью. Это всяческими попытками оторвать нас от Торы. Это греки, это римляне. И по сути, греческая культура, Хохмат Яван, это было то, что отрывало человеку от Всевышнего и как бы замыкало его в жизни в этом мире. И реально этому соответствует общее состояние мира с Эстер Паним, когда действительно мир этот как бы отделен от Творца. Это только внешнее состояние, внутреннее это не так. Но он как бы отделен от Творца. Пример этому я приведу одну гмару, Масехет Брахот. Там говорится, что вместо с времени разрушения храма как бы есть стена, отделяющая Вежание Всевышнему. То есть что означает, что наши молитвы, если они всех не молятся не в слезах, они не очень хорошо проходят, поднимаются. Вот это разделение, оно имеет очень много последствий. И в частности, мы живем поэтому часто, действительно, оторваны от Творца во многих сферах. Но реально для нас, что нас требует, это реально наша война с греческой тьмой, с Малхут Эдом. Я думаю, что наша война с ними, это происходит, так сказать, в сферах политики и так далее, и так далее. Наша истина – это истина, она внутри нас. Действительно, максимально приблизать себя с волей Творца, максимально искать наставление в жизни, в Торе, а не в чем-то другом, это всех сфер. То есть как, насколько сильно, насколько мы постоянно мы исполняем наасе, мы что исполняем наасе, это поиск, как, что нам велел Творец в этой ситуации, как смотреть на ситуацию по тому, как нас вел Творец. Когда мы ищем в нашем этом мире, как прилепить себя к воле Творца и нашим действиям, нашим постижениям, нашим разумом, то мера за меру, даже в состоянии Эстер Паним, нам дается это постижение. Это по-настоящему, вот эта вот работа над собой, это и есть этот выход из-под царства Греции и посарства Рима. Потому что если мы живем не так, по другим расчетам, мы не ищем волю Творца, мы не ищем, как по ней жить, даже если мы исполняем то, что мы знаем, по принципу митцвотаношим мелумоду. Привычка, господа, это хорошая привычка, и что плохая. Исполнить то, это очень хорошая привычка. Но этого мало. Надо искать волю Творца, надо пытаться из Торы, которую мы учим, извлечь наставление в нашу жизнь, извлечь постижение, как видится, как вещи видятся Торы, мудрости Торы, и чтобы это стало частью нас самих. Вот это есть по-настоящему наша великая борьба с греками, а борьба далеко не кончилась, а мы в разгаре ее, в разгаре этой борьбы. И, скажем так, всем известны, может, не всем, но это вещь очень известная, слова нашего великого комментатора Рамбана, что в главе Балойска, где, как говорится, о Менуре, есть там намек на ханукальные свечи, которые нам зажгли у нас в Маковее. То есть Менура зажигается только в храме. Менура зажигается только в храме, когда существует храм. Изгнания нет Менуры. Нет Менуры. Вроде бы Менура – это символ божественного света, мудрости. Вроде нет Менуры. Но это то, что нам дали Хашмонаим. Действительно, даже в своей войне, в своей самоотверженной войной, как мы говорим всегда, рабим беад меатим, многих в руки слабых, в руки немногочисленных, гибурим беад халашим, богатырей в руки слабых и так далее, когда реально в самой войне этой они вышли за грань этого мира. Вот выйти за грань этого мира, знать, что в этом мире есть вещи выше этих законов, это то, что тоже противостоит, мы стоим против грехов. Только все построено в рамках этого мира. Нет места для чудес, нет места для чего-то выше законов природы. Вот изначально, когда Хашмоним пошли на войну, чтобы идеально на смерть по законам природы, они вывели себя из категории ограничений этого мира. Они удостоились действительно великого чуда, и в самой победе чуда, и в зажигании Менуры. В чем смысл этого чуда? Когда человек прилепляется к миру выше этого мира, мера за меру достается этого чуда. И действительно, вещь известная, написано в книгах, что с периода Хашмонаим началось большое раскрытие мудрости Торы. Потому что, говорит, это очень-очень понятно. Именно в силу самоотверженной войны с греками, удостоились того, что раскрылась мудрость Торы. То, что противоречит, то, что сметает буквально греческую мудрость. И нам оставили нам Хашмонаим заповедь о ханукальных свечах, это нас сопровождает во всю тьму изгнания. Что и даже в изгнании у нас есть этот свет, это часть намек на то, что тот самый свет Торы, который соответствует Менура в храме, тот самый свет устной Торы, когда мы трудимся, извлекаем из нее свет. Он есть не только, когда есть Менура, не только, когда есть храм, также есть в каждом месте, где находится еврей в изгнании. То есть еврей живет внутри него, из постижения, что есть вещи выше этого мира. Есть Творец, есть духовные миры, которые подчиняются этот мир. Он с этим живет. И то, что у нас требуется пирсума ниса, это вещь разгласить и другим тоже. И реально это значит максимальная связь с этими вещами для нас, это прилепиться к свету Торы, тому постижению высшей мудрости, которая дает нам все эти силы, и которая действительно является мудростью Творца, самым высоким светом, которым мы можем в этом мире удостоиться. Всего хорошего, будь шаббас, веселой, хорошей хануки.